Сегодня в нашей программе. Киев не пойдет на переговоры на условиях Москвы.
Не будет переговоров до момента потери крупных городов в Луганске, Донецке и Херсоне.
Российские дилеры один на один с потребителем после ухода западных партнеров.
Не бывает такого дилера, который может потянуть производство автомобилей.
Денег на войну у Москвы больше.
Я не ошибся. 5 миллиардов поставляется денег в Украину и 200 миллиардов за углеводороды суммарно.
Москва предлагает переговоры и продолжает в ежедневном режиме бомбить ракетами и иранскими дронами критическую инфраструктуру Украины. Почти 40% энергосистемы страны разрушено. Отключение электричества из-за обстрелов коснулось примерно 4 миллионов украинцев. Власти Москвы не согласовали 15-ю акцию памяти жертв сталинских репрессий и возвращение имен у Соловецкого камня на Лубянке. Традиционно она проходит 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 43-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали. О последних событиях на фронте мы поговорим с официальным советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, здравствуйте. Путин на Валдае вновь заговорил о переговорах. А у вас принят закон никаких переговоров не вести с Владимиром Путиным после аннексии еще 4 областей Украины. Какой реальный выход из этого тупика?
Необходимо понимать, что Российская Федерация все еще не предлагает переговоры как переговоры. Она предлагает выполнение ультиматума. Вот есть набор требований, вы автоматически признаете, вот как вы сказали, вот эти территории, допустим, нашими, нам нужен там какой-то сухопутный коридор в Крым, нам нужно контролировать Запорожскую атомную электростанцию. То есть на самом деле это не переговоры, это попытка зафиксировать, несмотря на военное поражение, на тактические военные поражения, пусть они пока еще не до конца потеряли всю территорию, но тем не менее, зафиксировать хотя бы тот статус-кво, который есть. Это первая цель вот этих предложений сегодня, которые очень бурно проявляют себя. А вторая цель — это хотя бы какую-то оперативную паузу получить. Вы понимаете, для чего? Для того, чтобы провести переоснащение армии, донабрать дронов и баллистических ракет у Ирана, что свое производство не справляется из-за санкций, для того, чтобы провести тренировку, хотя бы какую-то тренировку, там 2 месяца, 2,5 месяца мобилизованных. Сейчас, кстати, пойдет волна через военкоматы набора срочников. Вы знаете, да, с 1 ноября будет следующая волна, по сути. То есть мобилизация будет остановлена, но будет идти срочники, потом опять мобилизация и так далее. Вот либо-либо. Либо зафиксируйте нам, пожалуйста, то, что мы проигрываем, но мы хотим все равно зафиксировать территории за собой, либо дайте нам оперативную паузу, чтобы мы могли провести определенную подготовку. Поэтому, конечно, ни о каких переговорах речь не идет. Ну и кроме того, вы знаете, когда вам предлагают переговоры, а в этот момент обстреливают, массово обстреливают всю энергетическую архитектуру Украины, это выглядит как-то немножко странно, правильно, для предложения о переговорном процессе. Поэтому не будет пока переговоров, не будет переговоров до момента потери крупных городов в Луганске, Донецке и в Херсоне.
Михаил, российская армия в ежедневном режиме бомбит ракетами и иранскими дронами критическую инфраструктуру Украины. Почти 40% энергосистемы страны разрушено. Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно 4 миллионов украинцев. Об этом рассказал ваш президент. Зима предстоит тяжелая. Как вы будете выбираться из этой истории?
Ну, вообще, в принципе, у нас не просто зима тяжелая, у нас год целый тяжелый, да, начиная с 24 февраля, мы, в принципе, находимся в режиме, в кризисном режиме, в режиме войны, и она никак не пока останавливается. Поэтому, безусловно, мы понимаем все риски, которые нам принесет новая, скажем так, эскалация, то есть новый тип войны, который ведет Российская Федерация. Если раньше она еще как-то создавала иллюзию, что воюет против военных объектов, то сейчас вы видите, что все заявления, в том числе вчерашнее заявление господина Медведева, о том, что да, мы наносим умышленно максимально жесткие удары по энергетическим объектам, мы уже не скрываем того, что это не военные объекты, нам главное лишить максимальное количество людей отопления, энергоснабжения, воды и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, господин Медведев зафиксировал публично о том, что российский режим умышленно нарушает международное гуманитарное право и идет на такой тип войны, который называется абсолютно четко геноцидом. Тем не менее, что делает Украина? Мы это все риски понимаем. У нас есть консенсус общества, что несмотря на это, все равно никто не будет идти на какие-либо территориальные уступки, мягко говоря. Никто не будет соглашаться с российскими предложениями. И поэтому наша программа минимум следующая. Во-первых, интенсификация переговоров с разными странами. Сейчас, кстати, усилились переговоры, в том числе с Израилем, о том, чтобы резко укрепить противоракетную оборону и противодронную оборону. Это немножко разные необходимые инструменты. То, что против крылатых ракет, это одно. То, что против дронов, это другое. Тем не менее, мы ускорили, у нас есть позитив, есть прорывные вещи. Вы, кстати, видите, как изменилась риторика Израиля в то же время. Израиль открыто говорит о том, что Иран действительно помогает России. А это фундаментальное изменение позиции по Ирану будет, я надеюсь, у многих стран. И, соответственно, потому что это нарушение резолюции. Вы помните резолюцию 2231, ООНовскую, за которую, кстати, голосовали в 2015 году и Россия, и Китай, которая запрещала и Ирану использовать, вернее, производить вот подобного типа технику, баллистические ракеты и дроны. Но все, правда, делали вид, что не замечают того, что эти ракеты применяет даже Хизбалла против Израиля. Но, тем не менее, вот эти переговоры интенсифицированы, мы уже получаем технику, необходимую нам. Второе, это, безусловно, мы максимально быстро пытаемся ремонтировать системы. Более того, наши партнеры помогают запасными частями. Мы пытаемся как-то все это очень в ускоренном режиме. И что-то получается, что-то не так быстро, потому что, вы понимаете, наносятся удары не только по генерирующим объектам, но в то же время по распределительным объектам, то есть по тем, которых очень много и которые просто направляют конкретную электроэнергию, например, конкретному потребителю. Это вторая часть. Третья часть, мы пытаемся перекинуть с одной области в другую область, закупить недостающие объемы электроэнергии у наших партнеров и, соответственно, как-то скомпенсировать. Ну и, конечно же, четвертое, вы же видите, да, по всей стране идут веерные отключения, масштабные веерные отключения для того, чтобы где-то поднакопить электроэнергию, вернее, перераспределить в пиковые нагрузки таким образом, чтобы все-таки люди имели тепло. Это ключевое. Но смотрите, тут есть очень важный параметр, очень коротко скажу. Это абсолютно не повлияет на нас. Ну, то есть, вот как бы там ни хотелось России, вот этим странным субъектам в кожаных плащах, которые приходят куда-то там на Урал, вагон МАШ, да, и так далее, никак не повлияет на то, что Украина будет до конца делать.
Элитная дивизия США, кричащие орлы, готова зайти в Украину в случае обострения войны. Об этом пишут украинские СМИ и даже был репортаж на CBS News. Это около 5000 солдат и офицеров. В каком случае НАТО включится в войну?
Да я думаю, что, смотрите, хороший вопрос. На самом деле, отличный вопрос. Вот эти заявления про орлов, да, оно как бы говорит о том, что люди в мире понимают, на разных уровнях понимают, что это за война идет, да, и почему в этой войне нужно находиться на стороне Украины. Это очень важно, символично и так далее. Но вы знаете, про НАТО. Да Украина и не требует, чтобы НАТО вошло в войну. Мы готовы сами стоять, мы умеем воевать, это уже видно, очевидно, с точки зрения вот именно оперативно-тактических событий, которые происходят на поле боя. Видно, что Украина эффективно планирует операции, их много разных операций, при том, что мы в меньшинстве находимся, у нас гораздо меньше оружия, у нас гораздо меньше, собственно, войск, тем более с учетом мобилизованных, там реальное превосходство в живой силе и технике. Но, тем не менее, это абсолютно не мешает нам в том же южном направлении каждый день там забирать километр, два продвигаться вперед спокойно, несмотря даже на климатические факторы определенные. Но что касается НАТО, мы просто к нашим партнерам говорим, смотрите, да не надо заходить, просто дайте тот объем оружия, сопоставим в математическом формульном решении, да, сопоставим с тем, что использует Россия. Мы четко говорим, смотрите, первая стратегическая вещь – это уничтожение всей инфраструктуры тыловой. Она стоит того, чтобы ускорить окончание войны? Конечно. Но для этого нужно бить на дальность, там, например, не 80 километров, не 70, а 100, 120, 150 километров. То есть и таким образом Россия практически лишится всех своих возможностей, артиллерийских возможностей. Второе, мы говорим, смотрите, мы можем идти гораздо быстрее, но для этого необходима бронетехника. Бронетехника определенных образцов, потому что идти на бронетехнике старых образцов, которые есть у Украины, и где дефицит снарядов, тех же 125-го калибра танкового снаряда, это, конечно, значит, мы будем медленнее двигаться. Дайте просто бронетехнику. И более того, натовские наши партнеры это четко понимают, у нас везде тренинговые центры, все понимают. Смотрите, тут очень важный аспект. НАТО сегодня понимает две вещи, очень четко понимает. Первое, это масштабная интенсивная война, в котором Украина показывает крайне эффективный способ ведения и оборонной, маневренной, и контрнаступательной войны. И второе, качество оружия. НАТО видит на поле боя непосредственно качество оружия, сравнимое между НАТО и между российскими аналогами.
Что из валдайской речи Путина, на ваш взгляд, заслуживает внимания?
Заслуживает внимания абсолютная нелепость утверждения. Осталось буквально полтора шага до того, чтобы он сказал: на Украину напала НАТО, а Россия защищает территорию Украины от нападок НАТО. Вы понимаете, эта речь, это компиляция из всех тех же речей, которые он в течение вот 8 месяцев произносил. Это говорит о том, заслуживает внимания одно. Заслуживает внимания то, что господин Путин настолько неповоротлив, он настолько несовременен, он абсолютно не понимает, что за 8 месяцев произошли гигантские изменения и в отношении к России, и внутри России, и в отношении войны в целом. И он просто повторяет те мифы, которые интересны там аудитории 10, 12, 15% даже в самой России. Он повторяет абсолютно нелепые оправдания того, что делает. И он таким образом выглядит, вы знаете, выглядит несколько карикатурно. И это, в принципе, это знаете, что важно? Это важно то, что он добровольно, самостоятельно, вот в течение этих 4 часов выступления на Валдайском форуме, да, он десакрализировал окончательно себя. Он показал свое несоответствие, свое тем вызовам, которые стоят перед Россией. И, соответственно, мы можем только прогнозировать, что Россия будет ускоряться по пути к внутренней политической трансформации. Я думаю, что и внутренние элиты российские понимают, что этот человек, этот субъект абсолютно точно не форматен уже, он абсолютно точно не понимает все, что происходит, и он абсолютно точно не готов принимать важные решения.
Удалось ли Путину на Валдае выдать черное за белое, и кому была адресована эта картина мира по версии президента России?
Ну, конечно, не удалось. В этом нету ни малейших сомнений, что сегодня субъектом глобальной политики является Украина, и Украина формирует ключевой порядок денный, ну, то есть, грубо говоря, повестку дня формирует, и, соответственно, основные нарративы идут со стороны Украины, ну, я имею в виду не только в военном смысле, но и в политическом смысле, и со стороны Европейского Союза, который тоже часто, вы видите выступления последние и господина Штайнмайера, президента Германии, и нового, скажем так, премьер-министра Италии Джорджи Мелани, да, то есть они четко обозначают, что Россия в таком виде действительно для Европы чрезвычайно опасна. Это практически полностью обнуляет все то, что российская команда делала в течение 20 лет в Европе. То есть, по сути, это оставляет Россию наедине со своими проблемами. Но и с другой стороны, вы видите интересное заявление и Соединенных Штатов, и в рамках доктрины национальной безопасности, и Китайской Народной Республики с точки зрения, как она видит следующие этапы развития мира. Да? Там России нет. То есть даже в принципе сегодня, если в среднесрочной перспективе говорить, практически все по умолчанию принимают тот факт, что Россия проиграет, и она не будет играть существенную роль в глобальной политике и определять те или иные правила поведения. Это очень важный аспект. А вот для кого роль свою сыграл господин Путин? Мне кажется, что для очень узкого круга людей, которые вокруг него находятся, там парикмахеры, стоматологи, наверное, и так далее. Потому что даже, мне кажется, что субъекты, сидевшие в зале, они с удивлением слушали вот набор тех же штампов, которые он говорит уже там раз 15-й, наверное, и так далее. Ну, возможно, это понравилось господину Пескову или еще кому-то. Ну, тот, кто должен говорить, что вы выдающийся царь всех русских и так далее.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Сумеет ли российская армия поставить заслон по всей линии фронта, а это больше 1000 километров?
Ну, число действительно имеет значение, вы абсолютно правы, и мы тут не занимаемся шапкозакидательскими настроениями, у нас их нету. Мы понимаем, что это утяжелит ситуацию на фронте, ну, то есть, безусловно, количество мобилизованных, даже если они не подготовлены. Мы понимаем, что математика очень простая. Один качественный военнослужащий, хорошо тренированный, подготовленный и высоко мотивированный, конечно, он равен там 10, 20, 30 даже мобилизованным, но тем не менее мобилизованных много. И, соответственно, мы понимаем, наш генеральный штаб разрабатывает более жесткие сценарии атаки, ну, имеется в виду, что это отработка, прежде всего, ствольной и реактивной артиллерии, для того, чтобы вызвать, понимаете, что нам необходимо будет вызвать. Почему мы говорим о том, что нам нужно дополнительный объем расходных материалов, то есть снарядов, прежде всего, тяжелых калибров, для того, чтобы вызвать определенные панические настроения, необходимо существенно проредить вот этих мобилизованных. Да, они не готовы воевать, но их все равно будет много по линии рассоединения. Но тем не менее, мы считаем, что тактика немножко изменится, мы будем больше добавлять огня для того, чтобы было больше смертей. Извините, что я так говорю, потому что это все-таки война, да, но тем не менее, мне кажется, что вот этот компонент компонент, нужно будет украинской армии усилить компонент уничтожения живой силы, чтобы вызвать серьезные панические настроения именно на линии фронта, не где-то в тылу Российской Федерации. Мы понимаем, что пока, к сожалению, Россия не готова выставить претензии к собственному руководству и сказать, а зачем мы, собственно, пришли на чужую территорию, умирать, непонятно, что мы там делаем и так далее. Но, тем не менее, вызвать определенный объем смертей, дополнительных смертей, это существенно деморализует обстановку в российской армии. И мы будем видеть переходы, попытки сдачи в плен массированные, мы будем видеть попытки самостоятельного оставления позиций и так далее, что, собственно, будет только дополнительно деморализовывать состояние российской армии.
Михаил, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Мерседес уходит, Форд уходит, Хёндай тоже планирует уходить. В России почти не осталось мировых автомобильных брендов. Цены выросли на четверть, а продажи упали вдвое. Надежда только на отечественный и китайский автопром. На чем будут ездить россияне и какие машины им предложат автодилеры, разбирался Артем Радыгин.
Это завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Такой бурной работы на нем нет еще с марта 2022 года. Из-за того, что в Россию больше не завозят импортное оборудование и запчасти, завод приостановил свою работу. А с октября того же года руководство Hyundai думает о продаже заводов в России. Об этом сообщила южнокорейская газета Dongae Ilbao, но конкретных сотрудников издание не называет. На этом заводе собирали машины марки Kia. Это дочерняя фирма Hyundai. Kia и Hyundai занимают второе и третье места по продажам на российском рынке. Больше них продаются только российские «Лады». 350 тысяч автомобилей за 2021 год. Kia и Hyundai в том же году реализовали 205 и 170 тысяч соответственно. С июня по январь 2022 Kia смогла продать только 57 тысяч новых автомобилей. Это в два раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Hyundai за половину 2022 года продал всего около 40 тысяч машин. Вице-президент Kia рассказал Блумбергу, что каналы поставок в Россию нестабильные и нет гарантии, что люди купят привезенные машины. Поэтому компания планирует новые машины в России больше не продавать и оставить в стране только официальные сервисы. Но это только возможные планы, о точных решениях компания не сообщала. Однако по тем же словам вице-президента Kia из разговора с Блумбергом, компания опасается, что в 2023 году автомобильный рынок в России будет еще более нестабильным. По словам аналитиков, продажи на российском рынке действительно падают, новые машины растут в цене, а лидеров прошлых лет меняют другие компании.
Если брать итоги 9 месяцев 2022 года, то за этот период россияне купили почти 475 тысяч новых легковых автомобилей. И это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года. Причем в марте практически все бренды подняли цены, потом в апреле этот процесс продолжался, но с каждым месяцем повышение цен происходило у все меньшего количества брендов. То есть там уже рубль стал стабилизироваться. Но если сравнивать, посмотреть, например, как подорожали самые популярные модели с начала года, то мы видим, что, например, Lada Vesta она подорожала на 30%. Это если сравнить минимальную стоимость автомобиля в начале года и сейчас. Kia Rio на 41%, Solaris на 45%, Creta на 43%, Renault Duster на 41%. Ларгус на 57%.
О намерении уйти с российского рынка сообщала японская компания Mazda. Она продает свои активы российской компании Solers Auto, которая производит двигатели для автомобилей марки УАЗ и до этого года собирала в России Форды. Этой осенью и Форд уходит с российского рынка. Свои заводы Форд продает Solers Auto. Автодом – еще одна крупная российская компания, которая в ближайшие месяцы станет еще крупнее. Она покупает все дочерние компании Мерседеса в России, от заводов до страховых фирм и банка. Да, и такой был. До этого года Автодом занимался продажами и обслуживанием автомобилей премиум-класса. Займется ли Автодом производством дорогих автомобилей, пока не ясно. Возможно, нишу премиум-автомобилей все-таки займут компании из Китая.
Кто может заменить Mercedes-Benz? Из российских марок, это только Аурус. Но Аурус производится у нас в Татарстане. Либо приход какого-то игрока, например, из Китая. У них тоже есть премиальные марки. Сейчас ничего исключать нельзя. Производственная мощность в России высвобождается. По сути, сейчас производство идет только на АвтоВАЗе, на УАЗе и вот на турецком заводе Хавейл. Ну вот электромобили стали в Липецкой области собирать и валить. Сейчас есть из чего выбрать потенциальным покупателям. Другой вопрос – сможет ли их заинтересовать.
Пока конкуренты замораживали свою работу или уходили из России, китайские компании действительно увеличивали продажи. Даже при том, что в 2022 в целом в России машины покупали в два раза реже, продажи некоторых марок китайских автомобилей последние два месяца растут на 8, а то и на 20%. Повышает продажи китайских автомобилей и Минпромторг. В конце сентября он впервые добавил в программу государственных льгот иностранные автомобили. Теперь россияне могут получить 20% скидку от государства при покупке автомобилей марки Хавейл в кредит.
Итак, российский авторынок после 8 месяцев войны в Украине. Кто ушел, а кто пришел? Об этом я побеседовал с журналистом и автомобильным экспертом Сергеем Асланяном. Сергей, здравствуйте. Южнокорейская Kia задумалась о сворачивании бизнеса в России. Mercedes-Benz продаст свои доли в российских дочерних организациях компании. Ford ушел. Это беда или ничего страшного? Мол, мы прорвемся.
Увы, это очень печально, потому что мы все-таки пытались быть цивилизованными. Нам очень хотелось ездить на иномарках, и эта мечта заканчивается. Тем самым мы обречены на вечное применение родных «Жигулей» по прямому назначению. То есть у нас в объятиях УАЗ, «Лада» и для особо извращенных «КамАЗ». Других вариантов у нас не остается. Причем у нас постепенно вымывается не только вот этого первичного ряда красивая череда брендов, когда был «Мерседес», не стало «Мерседеса», был «БМВ», не стало «БМВ». Но у нас заканчиваются еще и комплектующие, и запчасти. И поэтому мы не только «Мерседеса» лишились, мы еще переходим на «Егорьевские тормозные колодки» и «Балаковские резинотехнические изделия» в виде ремня ГРМ, что, в принципе, на уровне технологий 60-х годов невыносимо в современной жизни абсолютно. Поэтому конгломерат проблем гораздо обширнее, чем красивые заголовки просто об уходе трех серьезных игроков.
Что будет с рынком запчастей, учитывая, что миллионы автомобилей будут еще несколько лет бегать по дорогам России? Дефицит, контрабанда, подделка или все же параллельный импорт?
Вот такого масштабного присутствия, когда можно было спокойно либо в магазине, либо у дилера, либо заказать один на один с рынком, там, с eBay или Экспресса запчасть, вот этого не будет. Потому что с Россией, во-первых, связываться мало кто желает. Во-вторых, у нас абсолютно бесконтрольный рынок запчастей. Поэтому уже как только началась спецоперация, и пока еще были вот эти вот красивые из стекла и бетона магазины, куда можно было прийти и выбрать разных поставщиков, там, хочу себе тормозные колодки или сальники, пожалуйста, 5 фирм, 10 фирм. Вот уже тогда был не просто контрафакт, была бессовестная подделка. Потому что мы помним по Карлу Марксу, нет такого преступления, на которое ради 300% прибыли не пойдет империалист. Они пошли на это сразу, в феврале-марте. И поэтому все те, кто ремонтировал свои машины, взяв запчасти не с полочки у дилера, а у магазина, даже по спецзаказу, по блату, мы же тебя знаем, Иван Иванович, мы тебя уважаем, они уже сейчас столкнулись с тем, что полгода тому назад они поставили себе брак. И поставка запчастей, которая в Россию, ну не то чтобы прекратилась, но слегка измельчала, это бессовестные подделки в красивых коробочках, то есть это самое плохое масло, которое только может быть. Это самые плохие тормозные колодки только бывают. То есть сделанные в артели китайской в деревне, где-то на заднем колхозном дворе. И все это шикарно упаковано, все это приходит, все это ставится на машины, и мы с вами обречены на возрождение инженерного гения и рукастого дяди Васи. Потому что мы помним, что «Жигули» у нас обслуживались не в автосервисе при советской власти, ввиду отсутствия автосервиса, а в основном в гаражах. Поэтому мы с вами, как кубинцы, будем вспоминать, что же такое поплавковая камера, как высверливаются жиклеры и как при помощи монтировки натянуть ремень ГРМ на, то есть даже хотя бы привод генератора. Вот эти все навыки будут возрождены.
Цитата из выступления Путина на Валдае в связи с уходом западных брендов.
Это очищение и объективная необходимость не только ускорит процессы импортозамещения, но и заменит тех, кто уходит с нашего рынка. Далее он продолжает. Продают за $1 многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту перепродают. Это что такое? Значит, договоренность с менеджментом есть, что вернуться. Конец цитаты. Скажите, Сергей, вернуться или прощай навсегда?
У них у самих единого ответа нет. Они вкладывали деньги в нашу страну, но и оказались здесь они совершенно по разным сценариям. Одно дело Volkswagen, и другое дело не ровнее ему, абсолютно Mercedes. Mercedes загнали к нам из-под палки. Mercedes не считал нужным в России обременять себя каким бы то ни было производством. И ушел он сейчас очень тихо, якобы продав завод своему дилеру, что является абсолютно анекдотичным. Не бывает такого дилера, который может потянуть производство автомобилей. Хотя, ну, учитывая то, под кем ходит автодом, а у нас нету ни одного автомобильного дилера без силовиков и без крыши. Понятно, что это согласованная спецоперация, которая позволяет просто на юридическую паузу поставить присутствие завода «Мерседес» с тем, чтобы потом, может быть, когда распогодится, действительно порадовать дедушку Путина наличием производства. У Volkswagen сценарий иной, а, например, у корейцев он и подавно свой. И корейцы по доброй воле ни в коем случае не ушли бы из России. Но сейчас, учитывая, насколько серьезно усугубляется международная политическая обстановка, все прекрасно понимают, что промедление, когда тебя могут напрямую обвинить в сотрудничестве с Россией, это не просто репутационные потери, это еще и, может быть, очень серьезные санкции со стороны ЕС и США. И Volkswagen прекрасно понимает, что одно дело производство там, порядка 100 тысяч в год автомобилей в России, а другое дело все остальные миллионы автомобилей по всему миру, которые могут взять и в качестве бойкота перестать покупать. Очень серьезный риск. И вот когда Путин надеется, по крайней мере по докладам, которые ему в папочках кладут на стол, о том, что все обещали вернуться, это, конечно, в большей степени самообман.
Эксперты говорят, что за последние месяцы китайцы совершили рывок и заняли почти 30% рынка. Что тут хорошо, а что плохо?
Для нас с вами это минусы, потому что мы переходим на товар второй свежести. Вместе с осетриной Булгаков нас к этому пытался приучить, мы не хотели. Теперь, наконец-то, начали пробовать это на вкус. Китайцы не умеют делать автомобили, не считают нужным этого делать. Китайцы делают макеты автомобилей в натуральную величину. Хотя за последнее время они стали красивыми макетами. Раньше они были невыносимыми. С точки зрения того, насколько это автомобиль, нет, это не автомобиль. Это разрозненная комбинация разных агрегатов и узлов в упаковке, нарисованной дизайнерами. В этом смысле мы, ну, во-первых, переходим на второй сорт, во-вторых, мы переходим на сильно небезопасные автомобили. Правда, в нашей стране суицидальных людей, которые спокойно реагируют на повестку из военкомата, это уже, что называется, проблема 125-го порядка.
Сергей, скажите, пьют ли сегодня шампанское на АвтоВАЗе в городе Тольятти за упокой ушедших западных японских и корейских компаний? В одном из последних интервью вы сказали, что за последние несколько недель АвтоВАЗ захватил около 40% рынка продаж в России.
На АвтоВАЗе точно такая же паника, потому что у них абсолютно нет комплектующих. АвтоВАЗ – это структура некомпетентная. Она находится на гособеспечении, то есть на прямых инвестициях государства. Мы всей страной обязаны поддерживать еще и АвтоВАЗ, а не только спецоперацию. Это единственное, на что они могут уповать и рассчитывать, но у них нет доступа абсолютно ни к чему, ни к коробкам передач, ни к цилиндропоршневым группам, ни к ремням ГРМ. Они вынуждены все это доставать где-то внутри страны, и АвтоВАЗ некоторое время тому назад разослал дилерам предупреждение, что, к сожалению, ремней фирмы «Континенталь», ремней ГРМ больше не будет. Переходим на Балакова. Если ремень ГРМ работал 90 тысяч, то балаковский не больше 45. В это время, например, автомобили фирмы «Вольво» переходят на ремни ГРМ со сроком службы в 240 тысяч километров, а «АвтоВАЗ» падает до 45 тысяч километров. И это говорит о том, что в целом машина превращается в конструктор «сделай сам», каковой и была при советской власти, когда половина запчастей была нашаманена где-то там по помойкам. И «АвтоВАЗ» прекрасно понимает, что вот с этим на конвейере он не удержится. Хотя Мишустин разрешил переходить на Евро-0, то есть на технологии 66-го года. Но в совокупности вот эти автомобили, часть из них, например, не рассчитана на карбюратор, а придется его как-то туда инсталлировать. То есть машины сконструированы были в расчете на светлое будущее, а пришло довольно мрачное прошлое. И «АвтоВАЗ» выпускает сейчас автомобили, к которым, мягко говоря, не готов даже патриотичный клиент, нужно как-то уговаривать и принуждать. Хорошо, что есть госзаказ. Госзаказ выкупает эти изделия, но для того, чтобы люди всерьез стали мечтать о «Жигулях», нужно, конечно, еще поголодать. И к этому моменту завод все равно не сможет предложить ни приличных комплектующих, ни замаха на какой-то уровень комфорта. И машины будут становиться все хуже и примитивней, собранных из все более неприглядных комплектующих. И со временем они превратятся в изделия, где будет написана дата выпуска, год 2025, а суть будет 1966.
Можете перечислить те опции и параметры машин АвтоВАЗа, которые резко снижают безопасность и угрожают здоровью и жизни водителя?
Из того, что очевидно на поверхности лежит, это отсутствие АБС, отсутствие аэрбэгов и неумение делать ремни безопасности, которые приходится альтернативно добывать где-то там на задворках Китая. А из неочевидного, с чем столкнется водитель, это, например, качество тормозных колодок, качество диска сцепления, потому что, когда переходят на егорьевские и на балаковские запчасти, у них срок службы и качество службы сильно снижены. Поэтому сегодня, когда еще идут приличные тормозные колодки, это не так заметно. А вот когда будут те, которые после третьего нажатия либо сгорают, либо закипает тормозная жидкость, и машина теряет тормоза, это называется объятие столба, либо уши, когда через три оборота на крышу ты встаешь куда-нибудь там поперек КамАЗа, и после этого твоя жизнь заканчивается. Это произойдет не сразу, это произойдет постепенно, но это неизбежно произойдет, потому что кроме мусора на рынке собирать автомобили не из чего. И когда потребитель приходит в шоу-рум, ему говорят, знаете, она без АБС, она без аэрбэга, ну, ремень безопасности мы его там привернули. Это, что называется, тот уровень, когда ты предупрежден и понимаешь. А когда тебе не скажут о том, что тормозить ты можешь только один раз, сцепление ты переключаешь, коробку только три раза, а ремень у тебя рвется, а свечи выгорают буквально на второй день. Вот тот самый знаменитый девиз АвтоВАЗа, когда машина в полночь, даже если ты ее не трогал и не пользовался в принципе, превращалась в тыкву. Вот это будет происходить. И утрата безопасности и серьезная угроза жизни, она постепенно вернется. Мы помним, что АвтоВАЗ – это был крупнейший могильщик русского народа. АвтоВАЗ этот титул заберет, ну, где-нибудь, наверное, года за полтора.
Вопросы жизни глянца. Вот что пишут на популярных телеграм-каналах. Красивые девушки с Рублевки привыкли садиться в кожаные салоны Porsche, Infiniti и Rolls-Royce. Что произойдет с рынком машин представительского класса? Что вы посоветуете капризным дамам, привыкшим к модным брендам? Вся надежда на Дубай и параллельный импорт?
Их богатые мальчики, когда будут бежать из страны от мобилизации, с собой блондинок не возьмут. А блондинки, через какое-то время снизив пафос притязаний, спокойно пойдут в столовую в уборщицы, потому что другого способа прокормиться у них не останется. И о том, что когда-то в биографии у них было соприкосновение с шикарным кожаным салоном Porsche, они будут об этом помалкивать, потому что за подобное преклонение перед Западом будет введена или возвращена уголовная статья.
Вы исключаете налаживание параллельного импорта через третьи страны?
Любовницы Берии получали иногда букет цветов, но чаще статью и расстрел в подвале. Поэтому у блондинок, у них перспектива не то, чтобы удержаться за прежнюю жизнь, а приспособиться к новой. Новая жизнь не подразумевает ничего, кроме использования их по прямому назначению, но без той оплаты, к которой они привыкли.
О военной экономике и об акции возвращения имен мы поговорим после обзора главных новостей недели. Оставайтесь с нами.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации в России. Об этом он доложил президенту Путину 28 октября. По информации министра, 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку, а 82 тысячи человек уже направлены на войну в Украину. По словам Шойгу, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками. Так называемая частичная мобилизация в России продолжалась месяц и одну неделю. Министр обороны заявлял о намерении призвать на войну в Украину 300 тысяч россиян. стран. Кремлевские источники издания «Новая газета Европа» сообщали, что секретный пункт указа о мобилизации позволяет призвать 1 000 000 человек. «Медуза» со ссылкой на свои источники в администрации президента писала о возможной мобилизации 1 200 000 россиян. «Forbes» подсчитал, что спустя 2 недели после объявления мобилизации страну покинуло около 1 000 000 человек. 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с 4 министрами обороны стран НАТО. В разговоре с партнерами из США, Великобритании, Франции и Турции он заявил, что Украина якобы готовится взорвать на своей территории грязную бомбу, то есть снаряд с ядерным зарядом. Предполагаемая цель – обвинить Россию в применении ядерного оружия. Сергей Шойгу выразил озабоченность по этому поводу. США, Великобритания и Франция отвергли, цитата, «откровенно лживые утверждения России о том, что Украина якобы обладает грязной бомбой. Западные страны считают, что Кремль ищет предлог для эскалации». Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет невероятно серьезной ошибкой. 26 октября Шойгу говорил о грязной бомбе с главами оборонных ведомств Китая и Индии. Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме 27 октября, заявил, что Шойгу звонил министрам обороны по его поручению. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Груссі срочно направить в страну экспертов для проверки ядерных объектов. Они посетят 2 таких объекта в Украине. Киев и Запад подозревают, что Россия может готовиться к операции под чужим флагом, а именно сама планирует применить грязную бомбу, чтобы создать повод для дальнейшего использования ядерного оружия. Адвокат, покинувший Россию, Ксении Собчак Сергей Бадамшин, заявил, что у его подзащитной не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу о вымогательстве. Об этом он сказал в комментарии «Осторожно новости». 26 октября арестовали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Татлера Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По версии следствия, Суханов и Романовский, его настоящая фамилия Кузьмин, требовали 11 миллионов рублей за удаление поста о Чемизове из их совместного телеграм-канала «Тушите свет». Обоих мужчин суд взял под стражу до 24 декабря. Собчак вступила из-за своего коммерческого директора. Его задержание она назвала давлением на журналистику. 26 октября «Интерфакс» сообщил об обыске в загородном доме телеведущей. ТАСС и «Арти», ссылаясь на собственные источники, написали, что Собчак тоже проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. В тот же день телеведущая пешком пересекла белорусско-литовскую границу. Позже объявил глава департамента госбезопасности Литвы Дариус Яунишкис, Собчак въехала в страну как гражданка Израиля. Напомним, с 19 сентября этого года Литва запретила россиянам с шенгенскими визами въезжать через внешнюю границу страны, если цель их поездки – туризм, спорт, культура или бизнес. Журналисты-расследователи установили наводчиков ракет на украинские города. «Инсайдер» совместно с «Беллингкэт» и «Шпигель» выпустил расследование «Убийцы на удаленке». Журналисты выяснили, что наведением так называемых высокоточных российских ракет на объекты в Украине занимается секретное ракетное подразделение Главного вычислительного центра вооруженных сил России. Расследователи проанализировали детализацию телефонных разговоров сотрудников центра и установили 33 военных инженера, причастных к наведению ракет. Большинство из них – молодые мужчины и женщины, в том числе IT-специалисты. С марта 2022 года их телефонные переговоры активизировались накануне каждой крупной ракетной атаки на Украину. Как определили расследователи, наводчики разделены на 3 группы в зависимости от вида ракет. Одни занимаются «Искандерами», другие – «Калибрами», третьи – ракетами «Х-101». Журналисты связались с военными инженерами. Те отвергли причастность к Главному вычислительному центру и сказали, что работают в других местах – от свинофермы до цветочной лавки. По мнению расследователей, сотрудники центра причастны к убийству мирных жителей в Украине.
Термин «военная экономика» вошел в наш обиход несколько недель назад. Для работы в новых условиях создан Координационный совет при правительстве. Его возглавил премьер Мишустин. Как этот орган будет работать? Об этом и многом другом я поговорил с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Сотни западных компаний ушли с российского рынка. Путин в своем выступлении на Валдае даже обрадовался, что совладельцы с российской стороны купили долю партнеров за копейки и теперь потирают руки от удовольствия. Где тут плюс, а где минус?
Значит, каждая компания, естественно, заинтересована в работе на рынке. На рынке Африки тоже люди работают. Вопрос, какие они производственные мощности оставляют. Вот когда уходит Мерседес, он понимает, что рынка уже нет. Рынка нет, продаж. Объем продаж незначительный. Надо биться за нищее население. Это означает, что здесь огромная территория, с которой с разорванной логистикой, с очень низкими доходами, с закредитованным населением. Могут ли они вернуться? Конечно. Но только должны вернуться другие компании, которые работают в трэш-сегменте. Это другие компании. Это точно не компании цивильные. Это должна сначала вернуться. То есть надо доходы населения растить. Очень долго и медленно. А за счет чего их? Нефтегазовых доходов. Их достаточно для существования, но недостаточно для развития.
И все же Путин видит плюс специальной военной операции. Мол, теперь сами с усами будем производить и сохраним экономический суверенитет. Как вам такие тезисы?
Выигрыш в том, что для старых пердунов, оставшихся у власти, осталось огромное количество неокормленных женщин, которых можно окормлять. Вот только в этом выигрыш я могу в их картине и системе координат, которые они себе там представляют, потому что в данном случае другого выигрыша я пока не вижу, потому что они послали нетленную рукой людей на смерть, а остались, как любые феодалы, в прекрасном абсолютно положении.
Эксперты подсчитали, что с началом войны Россию покинуло около миллиона человек. Столько же ушли на фронт и на обслуживание военной машины. Казна потеряла налоги. Какие сферы производства и сферы услуг, на ваш взгляд, страдают от нехватки рабочих рук из-за мобилизации и бегства мужчин из России?
Ну, это в первую очередь автомобильное строение, легковое. Это в первую очередь все, что касается нефтегазового сектора, это, безусловно, область финансов, это область IT, и это область, соответственно, в том числе и сельского хозяйства. Поэтому это все, если мы посмотрим, ключевой вопрос недополучения НДС, а это фундаментальный налог всего там бюджета, то эти отрасли как раз там и фигурируют.
Для работы в условиях военного положения создан Координационный совет при правительстве. Его возглавил премьер Мишустин. Скажите, как этот орган будет работать?
Теперь это как-то правовая коллизия, когда есть отдельно... У нас Мишустин возглавляет то ли 7 общей сложности, то ли 8 всяких советов. По сути дела, все входят во все. Везде и во все. И, соответственно, вообще это такая правовая коллизия, потому что кто управляет страной? Координационный совет или правительство? Где-то вот здесь чуть-чуть правительство, а где-то вот здесь координационный совет. А люди одни и те же. На самом деле, в общем, решения координационного совета вообще в том числе и могут войти в противоречие с правительством. Интересно, как бы эта правовая коллизия была бы включена. Ничего фундаментально не поменялось. А вы, друзья, как не садитесь?
Дмитрий, это будет имитация деятельности или реальная помощь фронту?
Не надо никакой фронт ничем снабжать. Зачем это делать? Это нет необходимости.
Вы хотите сказать, что все необходимое для войны есть?
Я хочу сказать, что не надо ничем снабжать. Зачем как-то уничтожать ресурсы, которые все равно будут уничтожены? Зачем снабжать обмундирование?
Деньги на войну еще есть, пишут экономисты. Правда, встает вопрос, где покупать высокотехнологичное оборудование для производства военной техники.
Он не будет. Денег действительно хоть залейся, но в данном случае не надо ничего закупать. Задача другая. Задача сделать из людей на фронте за живой щит и второй замазать их в крови. Не надо эти деньги расходовать ни на что. Деньги надо экономить.
Люди почувствуют прелести военной экономики или нет?
У людей по располагаемым доходы падают 10 лет. Это отличная новость для того, что называется СВО. Можно все ухудшать ситуацию. И раньше было плохо, и как-то тяжело жилось, но люди, перемога у них была. И сейчас у них есть тоже такая же почти перемога.
Россияне держат в банках несколько триллионов рублей. Стоит ли обналичивать свои деньги с накопительного счета? Нет ли угрозы личным вкладам?
Ну, если вы в банках, как-то... Тут проблема в том, что когда власть захочет изъять деньги, она в том числе и запретит наличное обращение. Она переведет на талонную систему. То есть деньги, как платежный ресурс, перестанут существовать.
Ну хорошо, а доллары и евро спасут ситуацию?
Та же самая история. Почему в песнях и поется, что называется, патроны, спички в цене, тушенка? Потому что валюты становятся совершенно другие вещи. Платежное средство является только в том случае, если оно подлежит обмену. В противном случае это бумага резаная.
Вспоминаю, как при Горбачеве вместе с деньгами были талоны на продукты питания. То есть история может повториться.
Конечно, это параллельная система платежей.
А что вы ожидаете в декабре, когда Европа почти полностью откажется от российской нефти?
И ничего особо не произойдет. Главное, чтобы она умудрилась отказаться. Пока что я не вижу ни малейших шансов на, в общем, что она полностью откажется. Она будет покупать ее там через Индию, или через Китай, либо через Тегеран.
Экономисты прогнозируют, что бюджет России не досчитается миллиардов долларов, и денег на войну станет меньше. Скажите, это тревожный сигнал для Кремля?
Это говорит о том, что война стоит очень дешево, что на войну денег просто за жопой жри, и войну можно продолжать десятилетиями. А то, что, к сожалению, или к счастью, огромная экономика России на войну тратит очень мало, и да, доходов становится меньше, но войну можно уничтожить не только Украину, но можно уничтожить другие государства. Если не понимать этого базисного посыла, который элементарно доказывается просто калькулятором, и по-прежнему считать, что вот углеводороды срезали, там еще срезали, никакие экономические санкции, сопляжуемые из Евросоюза, в том виде, в котором они их делают, не работают, потому что они работают на длинную. А Украину уничтожают сегодня, коротко, здесь и сейчас.
Подождите, правильно ли я понял, что судьба России будет решаться на линии фронта?
Всегда. Я это с первого дня говорю. А все остальное, там, запрет на визы и все остальное, это осознанная имитация бурной деятельности. А люди, которые радостно хлопают в ладоши, что, например, русских студентов выгоняют из университетов в Чехии, я вот там был совсем недавно, ну, как говорится, они в том числе и не, точно не патриоты Украины, и точно враги однозначные. Потому что энергия человека, людей и политиков расходуется на имитацию бурной деятельности. Как в одну, так и в другую сторону.
Если говорить языком метафор, последнее слово за американскими «Хаммерсами», так?
Метафорично можно, только мы в мае обсуждали, что ездили мне по ушам все, вот будет 50 «Хаммерсов», 70. А я сказал, что не будет, сейчас у нас их 20, и вообще ни о чем. Запад условный действует по логике, либо Ишак сдохнет, либо по Ишак сдохнет. В другой логике их политики, соответственно, Евросоюза, действуют именно в этой парадигме. Они такие же, они сопляжуют, которые, по сути дела, еще, говорю, пасут свое место. Они на какой стороне Украины, они не стоят. Даже близко.
И все-таки военная помощь от НАТО поступает?
Херня! Это из разряда, чтобы тупо не сдохли. Я не ошибся. 5 миллиардов поставляется денег в Украину и 200 миллиардов за углеводороды суммарно. Перепад, извините, в 40 раз. Что мы обсуждаем вообще? Это вот уроды, которые вот это все время муссируют. Вот она там газа меньше стала продавать. Насколько меньше? Я же сказал, война стоит копейки. Хоть кто-нибудь хочет, чтобы Украина победила? Никто не хочет, чтобы Украина победила. Хотят имитацию бурной деятельности, там концерты сделать, флажками подсветить. Вот за каждую подсветку флажков, я вот покатавшись по Европе могу сказать, я бы увольнял бы чиновников. Потому что лучше возьмите вот эти деньги. И вы купите продуктовый набор для помощи беженцам. Это честная позиция. Остальное это еще фарисейство, еще раз говорю, преступные абсолютно действия против Украины.
А что будет с экономикой Украины?
Ее просто нет физически. В том-то и вся и проблема. Украина в том-то и вся проблема, что она не производит самостоятельное оружие, и без денег Запада ее нету физически, она отсутствует.
Власти Москвы не согласовали 15-ю акцию памяти жертв сталинских репрессий и возвращение имен у Соловецкого камня на Лубянке. Традиционно она проходит 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. На Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера, сменяя друг друга, участники возвращения имен читали имена людей, расстрелянных в годы советского террора, в том числе своих родственников. Аналогичные чтения проходили и в других городах России и за рубежом, где в этом году возвращение имен проходит, пожалуй, наиболее массово. На одной из таких акций прямо сейчас находится наш корреспондент Иван Воронин. Иван, здравствуйте.
еще раз вижу, но не слышу вопроса.
Иван, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь?
Я нахожусь в Ереване. Прямо сейчас, как раз таки, за моей спиной завершилась акция возвращения имен здесь, на базе Центра поддержки беженцев и российских политэмигрантов «Ковчег». Он был создан как проект поддержки для тех, кто не поддержит войну в Украине и при этом не видит своего будущего в России и своей возможности жить при путинском режиме. Акция завершилась буквально несколько минут назад, как я это уже и сказал. Участники традиционно, как это происходило в России, у Соловецкого камня, зачитывали имена жертв политических репрессий короткой строкой. Имя, фамилия, год рождения, профессия и дата расстрела. Это третья акция в Ереване, это возвращение имен. Если 2 года назад, как рассказывали организаторы, в основном в ней участвовали местные жители, спустя год к ним добавились политические мигранты, и вот иммиграция новой волны, часть которой, в принципе, как раз-таки была представлена здесь. И давайте послушаем, что мне по этому поводу сказала координатор проекта «Ковчег», о том, как вообще планировалась акция и почему они решили провести ее здесь.
Уехало очень много людей, им нужно... С одной стороны, социализироваться, с другой стороны, многие из них хотят как-то продолжать свою антивоенную активность, хотя бы в том формате, в котором могут уже не из России. И стало понятно, что для реализации всего этого нужно какое-то пространство. Люди, которые находятся за границей, имеют возможность привлечь тех, кто раньше не интересовался, как мы называем это, политикой, активизмом, или боялся высказываться. То есть выйти сейчас на такую акцию в Москве или быть люди, которые придут сегодня в Москве, наверное, испугались бы или опасались. Но сделать это в Ереване намного безопаснее, абсолютно безопасно. И мне лично кажется, что проведением этих акций за рубежом, особенно в местах, куда уехало очень много россиян, мы сможем привлечь их к началу высказывания, к началу выражения своей активной позиции.
Вообще довольно обширная сегодня география проведения возвращения имен по всему миру. Она закрыла 3 континента из городов, где проходили акции. Нью-Йорк, Мельбурн, Дортмунд, Венеция, Вильнюс, Рига и другие очень многие города, в которых люди вышли в таком же формате прочитать имена тех, кто стал жертвой политических репрессий при Советском Союзе. И кроме того, я напомню также, что в Москве акции отменили. Не согласовали московские власти, причем заявители акции получили сразу 2 формальных повода для отказа. Об этом мы поговорили с экс-координатором движения «Мемориал» и заявительницей акции Александрой Поливановой.
Я понимала, что шансов не очень много, но мне было интересно, под каким предлогом они скажут. Почему? Сначала вот префектура отказалась согласовывать, потому что, видите ли, это политическое мероприятие, на которое... Люди собираются высказывать свои политические позиции. Действительно, очень политическая позиция, что Петр Дмитриевич Костин, 47 лет, техник постройки кооперативного товарищества, расстрелян 17 августа 30 года. Просто у меня сейчас карточка перед глазами лежит. Но смешно было, что они воспользовались предлогом ковида, при том, что действительно ковидные ограничения у нас сняты для всех обстоятельств, кроме одного, кроме митинга.
Моя собеседница также отметила, что любопытный цинизм московских властей, поскольку буквально вскоре после того, как организаторы подали заявку на возвращение имен, в Москве прошли так называемые митинги в поддержку аннексии оккупированных территорий, в том числе на Красной площади, в которых принял участие и Владимир Путин. Там почему-то ковид никого не смущал. И таким образом организаторы были вынуждены искать новые формы проведения этой акции. Она сегодня прошла, она все-таки состоялась, но в непривычном для жителей Москвы месте на Донском кладбище, где в том числе кремировали жертв большого террора. Там, кстати, похоронен, например, Всеволод Вейерхольд, театральный режиссер. Этим, в принципе, это кладбище и знаменитым. Кроме того, мы с Александрой обсудили вообще то, насколько обширна география и то, сколько людей сегодня по всему миру выходило, чтобы читать имена. И она отметила, что как раз-таки возвращение имен за границей, возможно, это первый шаг на пути поиска соединителей у людей, кто покинул страну. Ну, давайте назовем это условно «Русское зарубежье 2.0». Умин.
Иван, спасибо вам за подробный рассказ по акции возвращения имен. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.